Я вернулся и молча положил стопку книг на стол перед Шурфом. Он задумчиво на них уставился.
«Да, на первое время этого хватит, но ненадолго. Могу ли я попросить вас принести мне что-нибудь еще, господа?»
«Разумеется», —
кивнул Джуфин.
«Кстати, этот новоиспеченный монарх случайно стал владельцем остатков старой университетской библиотеки. Получил ее вместе со своей резиденцией».
«Да, действительно», — вспомнил я. «Можешь составить мне список, завтра я там пороюсь, а послезавтра...»
«Фиг ты там завтра пороешься», —
усмехнулся Джуфин.
«У тебя завтра торжественная встреча с подданными и официальная коронация в финале. Ты что, уже забыл?»
«Забыл. Ничего, пороюсь там сразу после коронации. По крайней мере, не придется лишний раз соваться в этот дворец».
«Вот дает, а?»
— восхищенно сказал Джуфин, обращаясь к Шурфу.
«Лишний раз соваться, видите ли. Любой нормальный человек на его месте из этой роскоши годами бы не вылезал».
«Ну, вы же знаете мои предпочтения», — улыбнулся я. «Холодная юрта на окраине пустых земель, жесткий табурет у стойки Армстронга и Эллы, на худой конец кресла в этом кабинете, а прочие излишества перегружают информацией мой незатейливый интеллект».
«Ладно, надеюсь, скромная обстановка в приюте безумных придется тебе по вкусу», —
рассмеялся Джуфин.
«Сэр Шурф, шагом марш под арест. И если твой всадник появится снова, попробуй последовать моему совету. Сможешь угадать нужный момент?»
«У меня есть некоторые основания полагать, что я потенциально способен справиться с этой задачей», —
осторожно ответил Лонли Локли. Он проследовал к дальней стене кабинета, где находился тайный вход в наш следственный изолятор. «Комнатка что надо, ничем не хуже Халоми. Ни выйти, ни поколдовать, ни даже зов кому-нибудь послать не получится. Зато от чужой ворожбы спрятаться запросто. Джуфин оборудовал это волшебное помещение на заре эпохи Кодекса, в самом начале своей нынешней карьеры. В обычной тюремной камере, как известно, даже младшего магистра какого-нибудь задрипанного ордена не удержишь, а тайному сыску в те времена ежедневно приходилось иметь дело с куда более серьезной публикой. Зато на моей памяти следственный изолятор обычно пустовал. Только однажды мы заперли там мертвого, но шустрого Джифу Саванху из Магахонского леса, да и то, как потом оказалось, напрасно».
«Вот-вот. У меня есть ровно те же самые некоторые основания», —
удовлетворенно кивнул Джуфин, закрывая за Шурфом тайную дверь.
«Справишься. Куда ты денешься?»
«Так, Лонли Локли мы с вами уже арестовали. Теперь можем смело отправляться в приют безумных», — подытожил я. «Здорово мы с вами развлекаемся. Нечего сказать».
«Да, мне тоже нравится», — согласился шеф. «Поехали, сэр Макс».
«Куда ехать-то?» — спросил я, устраиваясь за рычагом служебного амобилера.
«Сначала в Новый город, через ворота трех мостов, а потом все время прямо, параллельно Хурону. Когда окажемся на окраине, я тебе покажу, куда ехать дальше».
«Далековато», — уважительно сказал я.
«Ну, с таким возницей, как ты, расстояние не имеет особого значения».
Джуфин в кои-то веки расщедрился на комплимент, но тут же спохватился и добавил в благоуханный бочонок традиционную ложку дегтя.
«Только постарайся не устроить какую-нибудь дурацкую катастрофу со смертельным исходом. А то, сам понимаешь, заключение бедняги Шурфа автоматически превратится в пожизненное».
«Да, за неудавшееся покушение это, пожалуй, слишком. Чем стращать, лучше расскажите, что мы с вами будем делать в приюте безумных. Или опять сюрприз?»
«Скорее повторение пройденного материала. Специально для двоечников вроде тебя. Ты еще не забыл, как я учил тебя узнавать прошлое вещей?»
«Обижаете. Я примерный ученик и почти отличник. Как я мог забыть азы вашей науки? Вы, наверное, не поверите, но я даже тренируюсь иногда».
«Ну, положим, мне казалось, что в последнее время тебе было не до того», —
пожал плечами шеф.
«Что ж, тем лучше. Может быть, ты сможешь мне помочь. Это было бы просто отлично».
«А что, мы будем допрашивать мебель?»
«Да нет, не мебель. Последняя лекция на сию увлекательную тему гласит, что с людьми можно поступать точно так же, как с неживыми предметами. С той разницей, что любая вещь рассказывает нам о событиях, которые происходили там, где она находилась, а человек рассказывает о себе любимом. Причем даже такие вещи, о которых, как ему кажется, понятия не имеет. Разумеется, с людьми гораздо труднее работать. К тому же такого рода ворожба удается только со спящими. Но нам повезло. Скоро полночь, и большинство наших потенциальных свидетелей будет спать без задних ног. Остальные, впрочем, тоже будут спать, но с задними ногами. Тут уж ничего не поделаешь».
Я невольно улыбнулся. «Так вот, почему мне приходилось ночевать у вас после всякого опасного приключения. И наутро вы всякий раз с важным видом сообщали мне, что зверски устали. Зато, дескать, теперь вам со мной все ясно».
«А ты, небось, думал, что я без ума от твоего храпа? Не прикидывайся дурачком, парень. Ты всегда все прекрасно понимал. Просто не давал себе труда сформулировать свое знание. Я правильно говорю?»
«Наверно», — вздохнул я. «Вам видней. Вы же у нас крупнейший специалист в области познания меня».
«Есть такое дело. А теперь поверни направо, мы уже почти приехали.
Минуты через две я остановил амобилер перед невысоким декоративным заборчиком. До сих пор я был совершенно уверен, что приют безумных должен охраняться не менее надежно, чем знаменитая каторжная тюрьма Нунда в Гугланде. Оказалось, ничего подобного. Даже калитка была не заперта, хотя это уже не имело решающего значения. Такой забор смог бы остановить только любителя ползать по-пластунски. Мы оставили амобилер у калитки, пересекли роскошный, но изрядно запущенный парк и, наконец, оказались у цели. В самой глубине парка, среди густых деревьев, уютным оранжевым светом горели два больших окна.
«Нас уже ждут. Прибавь шагу».
Джуфин устремился к свету, как огромный ночной мотылек. «А почему это заведение не охраняется?» – спросил я. «Что, так не принято?» Шеф изумленно поднял брови.
«Разумеется, не принято. А зачем? Кому может прийти в голову напасть на этих бедняк?»
«Да нет», – смущенно объяснил я. «Охрана нужна, чтобы безумцы не разбежались».
«А с какой стати они должны разбегаться? Им здесь хорошо. Во всяком случае, гораздо лучше, чем в других местах. Наши знахари умеют облегчать любые душевные страдания. А многих они навсегда возвращают к нормальной жизни. Подожди, Макс, это что, еще один милый обычай твоей родины?»
«Ага. Разве вы еще не посмотрели фильм «Пролетая над гнездом кукушки»? Весьма рекомендую. Познавательное зрелище. Вашему легендарному злодею Лойса Пандохве такое, небось, не снилось». Я вдруг заметил, что уже дрожу от бессильной ярости. Можно подумать, это меня там, согласно сценарию, мучили, а не рыжего трикстера МакМерфи. Вот ведь что волшебная сила искусства с живыми людьми делает.
«Не перегибай палку», – посоветовал шеф. «Мы с тобой все же к знахарю идем. Он ученый человек, поглядит на тебя и заподозрит неладное. В результате тебе внеочередной отпуск, а мне дурные хлопоты. Будь человеком, сэр Макс. Возьми себя в руки».
Я смирил праведный гнев, перевел дух и уже совсем другим тоном добавил. «Вообще-то запирать психов не бессмысленное издевательство, а необходимость. Вы же видели одного из моих сумасшедших земляков. Помните, как лихо он перепиливал глотки несчастных женщин? И что с таким делать? Пилюльками лечить? В садике выгуливать?»
«Ну, такого парня даже наши знахари вряд ли вылечили бы», — согласился Джуфин. «Но, по крайней мере, ему бы дали кристалл смирения, и он бы тут же угомонился».
«Вот так просто?»
«Ну да, проще не бывает. Не веришь, проверь, пока не поздно. Начиная с завтрашнего дня с тобой будут носиться как с царственной персоной. А у монархов, сам знаешь, безумие называют эксцентричностью. Хоть голым на площади пляши, никто и бровью не поведет. Добро пожаловать, ваше величество».
Шеф отвесил мне издевательский поклон, сам сэр Мелифара обзавидовался бы, и распахнул тяжелую старинную дверь. Поскольку приветливые окна светились на втором этаже, мы поднялись наверх по широкой лестнице, устланной очень мягким ковром, очевидно, на тот случай, если кто-то из неразумных обитателей этого гостеприимного дома решится считать ступеньки собственной нижней челюстью.
«Хорошая ночь, сэр Халли. Вижу вас как наяву, сэр Макс. Ваш визит делает честь нашему приюту. Счастлив назвать свое имя. Слобод Катшак, мастер-хранитель чужого покоя. Старший ночной знахарь, если выражаться проще», —
сообщил хрупкий молодой человек в светло-бирюзовом лаухе.
«Бывший младший магистр Ордена Колючих Ягод», — добавил Джуфин. «И такой же ночной человек, как ты, Макс».
Маленького знахаря распирало воистину великанье гостеприимства.
«Устраивайтесь поудобнее, господа. Если вы откажетесь от этого скромного угощения, сердце мое будет разбито».
«Когда это тайные сыщики отказывались от дармовой еды?» — отозвался Джуфин. «Можете быть спокойны, Слобод. Мы с сэром Максом и крошки на столе не оставим».
Скромное угощение — это он, конечно, загнул. Стол был плотно уставлен многочисленными подносами. Впрочем, несмотря на раблезианские речи Джуфина, трапеза не заняла и четверти часа. Шеф жаждал приступить к делу.
«Слобод, нам с сэром Максом необходимо обследовать комнаты ваших подопечных», — сказал он. «Возможно, нам понадобится ваша помощь. Возможно, нет. Поэтому вам следует отправиться с нами и ждать нас в коридоре. Дело, увы, секретное. Не лучший способ провести ночь. Вам не повезло, мой мальчик».
«Не самое тяжкое испытание, какое может выпасть на долю человека», — философски заметил знахарь. «С чего собираетесь начать обход?»
«С самых безнадежных пациентов. С тех, чей дух мотается во вселенной, как маленький беспризорник по пригородам в смутные времена».
«Грешные магистры. Да вы поэт», — уважительно заметил я, поднимаясь из-за стола.
«Пустяки, парень. Просто обстановка располагает».
Нам пришлось выйти из дома и отправиться вглубь парка. В конце концов, мы пришли к сравнительно небольшому одноэтажному строению.
«Здесь содержатся те, у кого нет ни малейшей надежды обрести свою светлую половину», — высокопарно объявил наш проводник. «Осматривайте спальни, а я подожду вас здесь, если не возражаете».
«Более того, мы на этом настаиваем», — усмехнулся Джуфин.
Мы вошли в темный коридор. Ни светильника, ни фонаря, ни даже жалкой свечи не разместила здесь экономная администрация приюта. Не беда. Я уже давно научился ориентироваться в темноте, а Джуфин, как и прочие граждане Соединенного Королевства, обладал таким умением с самого рождения.
«Что мне теперь делать? Я должен как-то принимать участие в этом вашем медосмотре?» — шепотом спросил я. «Все-таки с людьми я еще никогда не пробовал».
«Для начала просто наблюдай за мной. Может быть, сам поймешь, как я это делаю. А возможно, нам и вовсе не придется ничего делать. Нет никаких гарантий, что мы найдем здесь тех, кого ищем. Хвала магистрам, мне достаточно зайти в спальню, чтобы понять, интересует ли нас ее обитатель».
«А почему, кстати, мы приехали именно сюда? Что, этот приют безумных как-то отличается от других?»
«Еще как отличается. Это, знаешь ли, единственное заведение в столице. Остальные приюты безумных находятся в отдаленных провинциях», — объяснил Джуфин. «Возможно, и этот скоро переедет. Некоторые авторитетные знахари считают, что пребывание в сердце мира не способствует исцелению душевнобольных. А вот тому, кто решил проскользнуть через Хумгад, нужна вся сила сердца мира. Вряд ли он стал бы уезжать в какой-нибудь Уриуланд. Поэтому, если наш всадник действительно кормится силой несчастных безумцев, его жертвы должны быть где-то здесь».
Мы вошли в первую из комнат. Мягкая часть пола, служившая кроватью, занимала почти все помещение. У дальней стены кто-то громко дышал под кучей пушистых одеял.
«Эта леди нас не интересует», — тут же сказал Джуфин. «Ее горемычный дух бродит не весь где, но он никогда не спускался в Хумгад, это точно. Пошли дальше».
«А это была леди?» — удивился я, осторожно прикрывая за собой дверь.
«Да, это была леди. Прекрасная леди. Подожди, а на этот раз что тебя так изумило? Я понимаю, что в твоем возрасте женщины могут казаться удивительными, таинственными существами, но неужели ты думал, что они никогда не сходят с ума?»
«Еще как сходят. Куда там нашему брату?» – горячо запротестовал я. «Так что, мы пришли в женское отделение?»
«Опять ты говоришь какую-то ерунду. С какой стати устраивать специальное отделение для женщин и мужчин? Это же не квартал свиданий, а больница. Что, еще одна традиция твоей родины?»
«Ага», – смущенно кивнул я. «В наших больницах мужчины и женщины всегда помещаются отдельно друг от друга».
«Неужели обитатели твоего мира настолько одержимы любовной страстью, что готовы наброситься друг на друга в любой ситуации?» – удивился Джуфин. «Даже хромые, увечные, недужные – уму непостижимо. Странно, что ты пока ведешь себя вполне прилично. Наверное, на родине ты вполне мог сойти за сумасшедшего и попасть в один из ваших ужасных, хорошо охраняемых приютов».
«Примерно так оно и есть», – улыбнулся я. «Но я маскировался как мог».
«Ладно, обсудить твою загубленную юность мы еще успеем», – вздохнул Джуфин. «К сожалению, сейчас у нас есть более важные дела».
Мы осмотрели еще несколько спален.
«Не то, не то», –
бормотал шеф, и мы шли дальше. Больше половины коридора уже осталось позади. Когда на пороге одной из комнат я почувствовал неладное. Ничего из ряда вон выходящего не случилось. Просто я вдруг почувствовал, что человеку, тихо вздыхающему под одеялом в нескольких шагах от меня, очень холодно и одиноко. А ведь мне было знакомо это пронзительное ледяное абсолютное одиночество. Одиночество без самого себя, без малейшего шанса осознать, что с тобой происходит, без надежды вернуться. Что-то подобное я сам испытал, когда задремал в неисправном служебном амобилере в Магахонском лесу и впервые в жизни попал в коридор между мирами. Господи, как же я тогда испугался.
«Даже если бы я ничего не смыслил в делах такого рода, мог бы просто использовать твою физиономию в качестве индикатора», — заметил сэр Джуфин. «Здорово она у тебя перекосилась. Да, похоже, мы нашли того, кого искали. Если, конечно, смятенный дух этого бедняги не скользит сквозь Хумгад в полном одиночестве».
«Эк вас сегодня несет», — нервно рассмеялся я. «Что-то не припомню, чтобы вы прежде грешили подобными формулировками».
«Да, действительно. Обстановка, сам понимаешь, располагает», —
мыкнул Джуфин, усаживаясь на пол.
«Не отвлекайся, и меня не отвлекай. Сейчас я, если можно так выразиться, попрошу беднягу поведать нам свою историю. А ты садись рядом и попробуй соучаствовать. Действуй как обычно, словно перед тобой не человек, а очередная шкатулка или, скажем, метла. С людьми следует работать по тому же принципу, только установить контакт гораздо труднее. В отличие от неживых вещей, любой человек скрытен по своей природе. Заметь, любой, даже абсолютный безумец».
Я уселся рядом с Джуфином, прислонившись спиной к стене, которая оказалась мягкой и податливой. В этом спальня приюта безумных на окраине Еха была схожа с обитой войлоком палатой для буйно помешанных на моей исторической родине. А потом я уставился на темный бугорок на краю постели. Наш подследственный показался мне очень тщедушным существом. К тому же он с головой укрылся одеялом. Впрочем, как я понял, это не имело никакого значения. С таким же успехом парень мог прятаться под своим одеялом от хорошего рентгена. Некоторое время я не ощущал ничего особенного. Просто сидел на полу и во все глаза пялился на спящего психа. Если бы я вознамерился допросить его одеяло, я бы уже давно получил всю интересующую меня информацию. Но вдруг я ощутил что-то вроде толчка изнутри. Так сердце утыкается в ребра, когда навстречу твоему автомобилю из-за угла неожиданно выворачивает какой-нибудь самосвал. Вслед за толчком меня подхватил мощный поток сумбурных бессюжетных видений. Впрочем, эти яркие картинки казались бледными кляксами на фоне потрясающего одиночества существа, залудившегося в коридоре между мирами. Или скользящего через Хумгад. Хотя от такой формулировки у меня почему-то мороз шел по коже. Джуфин потряс меня за плечо.
«Эй, приходи в себя, Макс. Не нужно спешить. Я уже выяснил все, что меня интересовало. А ведь у тебя под конец тоже кое-что получилось, да?»
«Наверное». Я помотал головой, чтобы привести себя в норму. Какая-то часть меня все еще болталась в этом таинственном местечке, и довольно существенная часть. Моя дальнейшая жизнь без ее участия вряд ли могла бы считаться удавшейся. Мотание головой не очень-то помогло, поэтому мне пришлось закатить себе парочку хороших пощечин от чистого сердца, таких, что в ушах зазвенело.
«Тебе помочь?»
– ехидно предложил шеф. «Спасибо, я как-нибудь сам справлюсь. Что мне сейчас действительно требуется, так это 5 минут времени и побольше холодной воды».
«Запросто. Вот эта маленькая дверь ведет в ванную комнату. Но будь так любезен, постарайся ограничиться 2 минутами, ладно? Нам действительно следует спешить».
Я отправился в ванную, снял тюрбан и без промедления подставил голову под кран. Температура воды оказалась идеальной. Не настолько ледяная, чтобы снова подцепить простуду, но достаточно холодная, чтобы окончательно расстаться с тягостными остатками чужих переживаний. Джуфин стоял на пороге и с видимым любопытством наблюдал за моими страданиями.
«Я узнал потрясающие вещи, Макс. Ты тоже их узнал, но, боюсь, у тебя пока недостаточно опыта, чтобы перевести это знание на понятный тебе язык».
«Отконвертировать», – кивнул я. Термин показался мне как нельзя более удачным.
«Новое странное слово. Так вот, в этом приюте безумных мы можем обнаружить еще много жертв нашего таинственного всадника. Даже слишком много. Гораздо больше, чем я предполагал. Но не будем тратить время. Виновник безобразия тоже находится в этом приюте. Причем уже очень давно. Парня, которого мы с тобой допросили, он держит в плену уже 80 лет. С того момента, как этот бедняга здесь очутился. Надо отдать ему должное, старик здорово замаскировался. Да и кто стал бы искать самого могущественного из старших магистров Ордена Посоха в песке в приюте безумных? Мне бы и в голову не пришло. Даже мне».
«Так вы знакомы?» – спросил я, потянувшись за полотенцем.
«Еще бы. Мы с магистром Гугимагоном были хорошими приятелями. По крайней мере, в свое время он лип ко мне, как индюк к кормушке. Надеялся, что я соглашусь посвятить его в секреты невидимой магии. Как будто это от меня зависело. У парня на лбу было написано, что он напрочь не способен к подобным вещам. Именно что на лбу. Вот такими буквами».
Джуфин с самым серьезным видом развел руки в стороны, как хвастливый рыбак, жаждущий поведать миру о своем прошлогоднем улове. Словно это было очень важно, чтобы я раз и навсегда уяснил, какого размера были эти самые буквы. «Ну и друзья у вас, просто загляденье. А этот бедняга сообщил, в какой спальне мы можем застать вашего старинного приятеля?»
«Он не знает. Они же никогда не виделись наяву. Или ты думаешь, что Гугимагон заходил к нему на кружечку камры?»
«Откуда я знаю, как это у вас злых колдунов принято?» – огрызнулся я.
«Пошли уж, сэр, добрый волшебник!» – расхохотался Джуфин. «Ты уже давным-давно в полном порядке, поэтому прекращай симулировать. Нас ждут великие дела. Например, задушевная беседа с сэром Слоботом Катшаком».
Шеф не ограничился словами, а легонько подпихнул меня коленкой под зад. Что-то он здорово разошелся.
Мы вышли на крыльцо и присели на ступеньки рядом с заскучавшим знахарем.
«Вы уже узнали то, что хотели?» – спросил он.
«Кое-что», – неопределенно ответил Джуфин. «Теперь пришла ваша очередь нам помочь».
«С радостью».
Катшак закивал с таким энтузиазмом, словно Джуфин собирался угостить его конфетами.
«Нам необходимо как можно скорее обнаружить одного из ваших пациентов».
Джуфин умолк, подыскивая точную формулировку.
«Вас не должны мучить угрызения совести. Этот человек не настоящий больной. Просто очень талантливый симулянт. Наилучший из всех, кого я знаю. Так, с этим все. Поехали дальше.
Во-первых, он находится у вас очень давно, не меньше 80 лет, но попал сюда уже после наступления эпохи Кодекса. В последний раз я видел его незадолго до принятия Кодекса Хрембера. За 3 дня, если быть точным. Во-вторых, он уже довольно старый человек. Он всегда выглядел немного старше меня, сколько я его помню. Очень высокий, крупный, но не толстый. Он вполне мог изменить внешность, но рост никуда не денешь. Кроме того, его левый глаз слеп.
«Так это же старый Котто Халлис», — воскликнул знахарь. «У нас только один пациент с незрячим левым глазом. Но он ничего не мог натворить. Знали бы вы, как силен запах его безумия. И потом старик никогда не приходит в сознание, сколько бы кристаллов памяти ему не давали».
«Да, я так и предполагал. В так называемом сознательном состоянии ему абсолютно нечего здесь делать. Отведите нас к нему, и чем скорее, тем лучше».
«Идемте». Котшак поднялся с крыльца. Он выглядел совершенно ошеломленным. Его спальня в соседнем здании, среди таких же безнадежных бедняк, как те, кого вы только что видели. Через минуту мы уже поднимались по ступенькам крыльца другого одноэтажного строения. Сэр Джуффин Халли изволил развить такую скорость, что мы со знахарем оказались безнадежными аутсайдерами. Надо понимать, шеф спешил обнять старого друга. На этот раз сэр Слобод Котшак зашел в дом вместе с нами и проводил нас до самой дальней комнаты в правом крыле коридора. Джуффин вихрем влетел в темную спальню и замер как вкопанный. Так, что я на хорошей скорости врезался в его спину, но шеф выдержал этот удар, не дрогнув.
«Вот так вот»,
— мрачно сказал он.
«Этого следовало ожидать».
«Чего?» — спросил я. И тут же сам все понял. Постель была пуста. На податливой поверхности, в самом центре мягкой части пола, имелась одна единственная вмятина. Судя по ее очертаниям, находившийся здесь человек лежал совершенно неподвижно, а потом исчез. Если бы он покинул постель обычным способом, остались бы другие следы. Материал, из которого у нас в Йеха обычно изготавливают спальные покрытия для пола, легко принимает очертания тела, но неохотно возвращается к своей первоначальной форме. На это требуется несколько часов, как минимум.
«Ему все-таки удалось».
В голосе Джуффина звучало искреннее восхищение.
«Он ускользнул в Хумгад целиком, со всеми потрохами, а для таких, как он, это действительно нелегко. Слобод, мальчик мой, у меня для вас плохие новости. Вам следует немедленно проверить, сколько свежих трупов появилось в вашем приюте. По моим подсчетам, никак не меньше дюжины. Для своего последнего путешествия Гугимагон должен был забрать всю их силу без остатка. И я все равно удивляюсь, что у него это получилось».
«Если вы так говорите, я обязан немедленно приступить к обходу», — решил знахарь. «Вы обойдетесь без меня?»
«Да, более того, мы уже уезжаем. Спасибо вам за помощь. А если у кого-то хватит ума обвинить вас в том, что все эти неприятности произошли во время вашего дежурства, непременно пошлите мне зов. Я готов прочитать вашему начальству пространную лекцию, которая, безусловно, спасет вашу репутацию. В конце концов, это не вы в свое время попались на удочку хитреца Гугимагона, и не вы приняли его за настоящего безумца. Впрочем, я надеюсь, что моя защита вам не понадобится».
«Магистры с моей репутацией», — вздохнул сэр Слобод. «Но я бы дорого дал, чтобы провести эту ночь дома. Не люблю, когда у меня на руках умирают неизлечимые пациенты. Жалко их, хоть плачь. Помочь я им все равно не могу, так лучше бы и не видеть. В такие ночи, как эта, я начинаю подумывать о смене профессии».
«Да, нынешняя ночь у вас не задалась».
Мы вышли в сад и направились к воротам. «Думаете, ваш приятель убил тех, с кем путешествовал через коридор между мирами?» – забеспокоился я. «А как же наш сэр Шурф? Дырку над ним в небе. Мы ведь даже зов послать ему не можем, пока он сидит в этом вашем изоляторе».
«С Шурфом все в порядке, не волнуйся. Он не собирался спать. А забрать силу у бодрствующего человека – такое Гугимагону не по зубам. И вообще никому, пожалуй. Кроме того, я оставил сэру Шурфу хорошее оружие».
«Какое?» – с замирающим сердцем спросил я. «Или это тайна?»
«Невелика тайна. Просто об оружии не следует говорить вслух, пока оно не сделает свое дело. Слова, видишь ли, иногда убивают силу. Потерпи немного. Я тебе все расскажу после того, как уверюсь, что Шурфу больше не нужна моя защита».
«Ага. Вы потому и отослали меня за книгами, чтобы я не лез со своими вопросами. Я угадал?»
«Нет. Просто я страшно боюсь, что рано или поздно ты продашь все мои секреты в редакцию «Королевского голоса», — фыркнул Джуфин. «Особенно теперь, когда вы с Рогра спелись на почве совместных перебранок со старым ворчуном Мохи».
«Есть такое дело. Кстати, давненько я туда не выбирался. То одно, то другое. И что же это за жизнь-то такая?»
«Ничего, наверстаешь»,
— утешил меня шеф, устраиваясь рядом со мной на переднем сидении амобилера. Я взялся за рычаг и, наконец, решился спросить о главном. «А что мы теперь будем делать? Не можем же мы оставить все как есть? Или можем?»
«Еще чего не хватало. Теперь, сэр Макс, нам с тобой придется отправиться в Хумгад и поискать там убежище моего старинного приятеля».
«Наверное, он ушел в тот мир, который снился нам с Шурфом, туда, где находятся пустынные песчаные пляжи», — сказал я.
«Почему ты так думаешь?»
— заинтересовался Джуфин. «Понятия не имею. Только я не думаю. Наверное, я это просто знаю».
«Тем лучше», — кивнул Джуфин. «Завтра же мы с тобой его там и поищем».
«Завтра?» — удивился я. «А почему не сейчас?»
«И куда ты так торопишься?»
Шеф укоризненно покачал головой.
«Что нам с тобой сейчас действительно следует предпринять, так это вызвать сэра Кофу, усадить его в твое кресло и пойти баиньки. Кроме того, завтра тебе предстоит напялить на себя корону. Ты не забыл? Было бы обидно заблудиться в Хумгате и пропустить собственную коронацию».
«Ничего не обидно», — фыркнул я.
«Тебе нет, а его величеству Гуригу было бы очень обидно. Он так тщательно все подготовил, вызвал в Ехо каких-то важных персон со всех концов Соединенного Королевства. Если мы вдруг возьмем да исчезнем, король нас не поймет, при всем его уважении к нашим с тобой таинственным делам. А вот после этой церемонии мы можем спокойно исчезать хоть на дюжину лет. Он и не заметит».
«Так уж и не заметит».
«Ну, тут я, положим, немного погорячился. Впрочем, даже если мы несколько лет проплутаем по этим грешным чужим мирам, здесь пройдет не больше дюжины часов. Об этом я как-нибудь позабочусь».
«Да», — уважительно переспросил я. «Научили бы, что ли? Такое полезное умение. Но тогда я окончательно перестаю понимать, почему бы нам не отправиться за вашим гениальным приятелем сегодня же».
«Потому что это довольно опасное дело, Макс. И лично я не могу заблаговременно выдать тебе справку, что с нами непременно все будет в порядке. А прежде чем начать опасное путешествие, нужно постараться закончить свои домашние дела, если уж судьба представляет тебе такую возможность. Если ты выйдешь из дома в нескольких лаохи, небрежно накинутых одно на другое, их полы станут болтаться у тебя под ногами, на них будут наступать прохожие, и рано или поздно ты просто упадешь на мостовую. Поэтому для начала следует избавиться от лишнего барахла, или хотя бы подобрать эти самые болтающиеся под ногами концы. Ясно?»
«Ясно».
«Так мило, что ты иногда прикидываешься таким понятливым», — улыбнулся шеф. «Настроение у меня сейчас не совсем то, что требуется хорошему лектору».
Несмотря на мое безграничное доверие к сэру Джуфину Халли, который утверждал, что с Лонли Локли все должно быть в порядке, я не успокоился, пока самолично в этом не убедился. Джуфин, добрая душа, внял моим просьбам и открыл тайную дверь в следственный изолятор. Шурф сидел на полу, скрестив ноги, с безупречно прямым позвоночником и отрешенным лицом. Он как раз добивал этот свой маятник вечности, так что поначалу наше появление не вызвало у него особенного энтузиазма. Правда, он быстро оттаял и даже выразил готовность выпить в нашем обществе кружечку камры. Потом Шурф вернулся в свою башню из слоновой кости, за Джуфином приехал верный Кимпа, неотвратимый как новолуние, а сэр Кофа Йох прислал мне зов и сообщил, что появится в доме у моста через несколько минут. Ждать Кофу было не обязательно, я мог спокойно отправляться домой хоть сейчас, но эта идея не вызывала у меня энтузиазма. Я как раз попытался связаться с Техи и убедился, что она дрыхнет без задних ног. Мне же пока было не до сна. Может быть, позже, под утро, я смогу без содрогания закрыть глаза и мирно отрубиться, но не сейчас. Все-таки давешняя схватка с Лонли Локли подействовала на меня куда более разрушительно, чем я легкомысленно предполагал, пока под рукой находилась моя любимая успокоительная в лице всесильного сэра Джуфина Халли. Я был вынужден признаться себе, что даже на поиски нашего злого гения Гугимагона рвался лишь потому, что это было не худшим способом отвлечься от собственных душевных проблем.